Эпоха завоеваний. Книга вторая из серии «Хроники Шандала». Мир, заключенный между великими магами Шандала, оказался непрочным и недолговечным. На место погибшего главы Королевства независимых магов пришел правитель более кровожадный и опасный, чем его предшественник, потому что он был не человеком, а демоном. Заключив союз со Скеллом, государством некромансеров, расположенным на далеких мертвых островах, он развязал новую войну. Рейнджер Ванетт вместе со своим не так давно обретенным сыном вынуждены принять участие в этой войне, в которой надо суметь выжить. Глава 1. Скелл. Скелл — столица островного королевства некромансеров. Острова, составляющие королевство, называются островами мертвых. Место расположения — 350 километров к северу-западу от материка. Королевство придерживается политики нейтралитета и стоит в стороне от войн, которые ведут великие маги Шандала. Соловар. География Шандала. Население Скелла на самом деле очень мало. Все жители концентрируются в одноименном городе, являющемся единственным городом на этом острове. Остальная часть острова — это скалы и выжженная в результате бесконечных магических экспериментов земля. Но есть еще одни жители Скелла. Поднятые магией некромансеров — мертвецы. Они составляют основную рабочую силу и являются основой армии. Ф. Пролем. Некромансеры. Правда и ложь. Над городом стоял обычный для этого времени года на мертвых островах туман. Так как они располагались далеко на северо-западе Шандала, климат здесь был влажный из-за окружавших остров со всех сторон холодных океанских просторов. Город раскинулся на широком горном плато, расположенном на высоте нескольких километров над уровнем моря. Отсюда была видна безбрежная синяя гладь океана, разбивающего бурлящие потоки воды о скалистые берега. Невысокие домишки, сложенные из темного камня и не имевшие окон, теснились друг к другу, давая место рвущимся к небу высоким горным кряжам, с трех сторон обступившим каменистую равнину. Если бы не несколько широких дорог, прорубленных в скалах и соединявших разные районы странного города, то передвигаться в этом хаосе гор и домов было бы практически невозможно. Чуть в стороне от города, в самой высокой из скал, находившихся на острове, был вырублен из камня замок. Шесть грозных башен украшали мощные зубчатые стены этого поистине исполинского сооружения. Узкие башенки замка, спрятавшиеся за стенами, острыми шпилями уходили в небо, затянутые серыми тучами, постоянными спутницами местного пейзажа. Нет, замок не был красив. Скорее, это было одно из самых неудачных произведений готического стиля. Только строители его не гнались за красотой. Магия, создавшая эту громадину, сильно отличалась от любой существующей в Шандале. Это была магия смерти. Она черпала свою силу в душах погибших людей, питаясь их смертью, что превращало ее в страшное оружие. Ведь смерть всегда остается могучей силой. И кто в конце концов побеждает? Разве не она? Жизнь, как бы ни была она сильна, все равно окончится смертью. Значит, смерть сильнее. В узких окошках башен замка, похожих на бойницы, было темно, и лишь в одной из них горел свет. За этими окнами располагался просторный зал, стены которого были задрапированы черной тканью. Свет исходил от множества свечей, горевших в золотых канделябрах, в великом множестве расставленных по периметру зала. В одного из окон, из которого город был виден как на ладони, стоял старик. Несмотря на свой возраст, насчитывающий более 500 лет, он выглядел очень молодо. Если бы не длинная седая борода и изрезанное морщинами лицо, никто бы не назвал этого человека стариком. Тело его, едва прикрытое короткой кожаной рубахой без рукавов и неким подобием кожаной юбки, было телом здорового, атлетически сложенного 30-летнего мужчины. И кроме того, этот старик не был человеком. На город, покорный любой его воле, смотрел верховный жрец королевства некромансеров, возглавлявший гильдию некромансеров. Гильдию, основой магии которой являлась магия смерти. Грудь его украшал черный крест, аналог креста Таурона, атрибут высшей власти. Высокие резные двери из черного дерева распахнулись, и в зал вошел смуглый юноша лет 25 с длинными черными волосами. Его лицо было чем-то похоже на лицо стоявшего у окна старика, что сразу наводило на мысль о том, что юноша — его родственник. «Отец!» — обратился вошедший к повернувшемуся на скрип двери старику. «В чем дело, Ионих?» — строго спросил тот. «У меня к тебе предложение. Это срочно. Я не могу ждать». «Предложение». Густые брови, едва помеченные сединой, взлетели вверх. «Ты выбрал именно это время. Ты знаешь, что никто не осмеливается меня беспокоить в это время. Иди и придешь через 2 часа. Разговор закончен». Старик повернулся спиной к сыну. «Нет, ты поговоришь со мной, старый глупец!» Прошипел тот сквозь зубы и развел в стороны руки. Вокруг старика заклубился черный туман. Тот повернулся и с изумлением уставился на сына. «Ты хочешь убить собственного отца, безумец?» Разнесся по залу его громкий голос. И он их кивнул, скривив губы в презрительной улыбке. В тот же миг с его рук слетели 2 черные зигзообразные молнии, попавшие в старика, точнее, в место, на котором тот стоял. Нарухо до Синтр, великий жрец королевства некромансеров, на которого напал его собственный сын, уклонился от удара и сразу же ответил серией небольших крутящихся сгустков темноты. Они тоже не достигли цели, их поглотила черная завеса Иониха. «Опомнись, сын!» — проговорил старик, пятясь от медленно наступающего на него противника, который методично обстреливал его огненными шарами, гаснущими в черном дыме, клубившимся вокруг верховного жреца. «Не заставляй меня прибегнуть к заклятиям смерти!» «Ты не успеешь это сделать!» — зловеще расхохотался Ионих. И перед ним появилось страшное чудовище. Огромных размеров бык с 3 длинными, прямыми и острыми, как иглы, рогами на голове. От блестящей черной шкуры исходило смрадное зловоние. Бык поскреб копытом каменный пол и бросился на старика. Из ноздри чудовища вырывалось пламя. Нарухо до Синтр не растерялся. Взмах руки, и в ней появился серебристый жезл, на вершине которого ослепительным светом горел багрово-красный камень. Почти сразу жреца окружила завеса голубого огня, коснувшись которой бык с обиженным ревом отпрыгнул назад. И у них выругался, и зал заполнился сотнями летучих мышей, которые черной тучей устремились к голубому пламени. Там они нашли свою смерть, но и пламя, исчерпав заложенную в нем энергию заклинания, погасло. Противники, тяжело дыша, замерли метрах в 20 друг от друга. В глазах Иониха была ненависть, в глазах его отца — скорбь. «Одумайся, сын!» — проговорил Нарухо до Синтр. «Я прощаю тебя. Тебя сбили с толку враги, которые хотят ослабить гильдию». «Ее ослабляешь только ты!» — огрызнулся сын. «Ты не видишь, что не может все остаться по-старому. Нужны перемены, нужна свежая кровь. Или нет, я знаю. Тебя прельщает власть над скелетами 100-летней давности». «Молчи. Ты хочешь тянуть нас в какую-нибудь нелепую войну? Кто из великих магов добрался до тебя? Ты скоро узнаешь». С этими словами Ионих выкрикнул заклинание, и за его спиной появился голубой портал. Из него вышел высокий мускулистый человек, обнаженный по пояс. В руке он держал длинный посох с искусно вырезанными на нем рунами. Старик внимательно посмотрел на нежданного гостя, и его лицо приняло выражение крайнего удивления. «Бришан? Ты обманул смерть, и никто не знает». «Не знает, великий жрец, это совершенно верно. И ты узнал это перед смертью», — ответил Бришан, точнее, Сек. Король демонов жил в его теле. Теле когда-то лучшего гладиатора королевства независимых магов. Покойный ныне Келс вызвал демона, освободив его из лап смерти. Нарухо до Синтр увидел то, что не мог увидеть ни один из великих магов. Он был главой гильдии некромансеров и прекрасно понимал, кто на самом деле скрывается под личиной Сегга. «Какой тебе резон помогать ему?» — старик кивнул в сторону своего сына, насторожно наблюдавшего за их разговором.
«А почему бы и нет?» — рассмеялся демон. «Я помогу ему.